На следующий день празднества пришли вести о повышенных мерах безопасности в Одессе. Похоже, ООН учла уроки Сабиси и собиралась захватить новые города более аккуратно. Людей обязали сменить паспорта, а возле выходов шлюзов и даже ангаров поставили кордоны полицейских, которые проверяли документы у всех и каждого. О мирной прогулке к поезду не могло быть и речи. Поговаривали, что власти охотились только на первую сотню, которую обвиняли в попытке свержения временного правительства. Но Майя хотела посещать собрание свободного Марса, и безотказный Спенсер соглашался брать ее с собой. «Пока мы еще что-то можем», — заявила она. Однажды ночью они вдвоем поднимались по лестнице в верхний город. Впервые после событий в Сабисе с ними был Мишель, и Майе казалось, что он неплохо восстанавливается от удара, полученного в ту ночь, когда Марина постучалась в их дверь. Но на собрании к ним присоединилась Джеки Бун и ее команда, Антары, отпрыски Зиготы, прибывшие в Одессу на кольцевом поезде «Эллады». Они пытались скрыться от подразделения ООН на юге и были крайне разозлены нападением на Сабиси. Майю поразил их воинственный настрой. Исчезновение Хирока и ее группы заставили эктогенов переступить черту. В конце концов, Хирока была матерью многим из них, и теперь они галдели, что пришла пора выйти из укрытия и начать полномасштабное восстание.
«Нельзя терять ни минуты, если мы хотим спасти Сабиси и скрывающихся колонистов», — восклицала Джеки.
«Вряд ли им удалось схватить людей Хирока», — возразил Мишель. «Полагаю, они с Койотом ушли в подполье».
«Вам просто хочется в это верить», — парировала Джеки. У Майи дрогнули губы.
«Они бы дали о себе знать, если бы действительно попали в беду», — заупрямился Мишель.
Джеки покачала головой.
«Они бы не ударились в бега сейчас, когда мир может обрушиться в любую секунду».
Дао и Рэйчел кивнули.
«А как насчет Сабиси и блокировки Шеффилда? Здесь будет то же самое. Нет, временное правительство собирается взять нас под контроль. Мы должны с ними сражаться».
«Жители Сабиси подали в суд на временное правительство», — произнес Мишель. «А сейчас они находятся в своем родном городе. Кроме того, они на свободе».
Джеки ответила неприязненным взглядом, словно Мишель был дураком, чересчур оптимистичным и напуганным. Сердце Майи забилось быстрее, она почувствовала, как скрипнули зубы.
«Остынь, Джеки!» — рявкнула она. «Мы не готовы!»
Джеки уставилась на нее.
«Если слушать вас, мы никогда не будем готовы. Будем ждать, пока они не запрут нас всех под замок, и тогда мы вообще будем бессильны и проиграем. Я уверена, именно этого вы и добиваетесь!»
Майя вскочила со стула.
«Ты что, совсем рехнулась?» «Есть 4 или 5 наднациональных корпораций, борющихся за Марс точно так же, как они дерутся за Землю. Если мы поднимем восстание, мы лишь на время прекратим междоусобицу. Мы должны выбрать правильный момент, и когда они нанесут друг другу урон, у нас будет шанс на успех. Иначе мы опять вернемся в 61-й, в конвульсии, кровь и хаос прошлого. Надеюсь, ты не забыла, сколько людей погибло в тот год». «Вечный 61-й!» — вскричала Джеки. «Вот ваша идеальная отговорка, чтобы ничего не делать. Сабиси и Шеффилд заблокированы, Бэрроуз закрыт. Хиранья, Гарбха и Одесса станут следующими. Каждый день вниз на лифте спускается полиция. Сотни людей уже убиты или посажены за решетку, как моя бабка, которая была настоящим лидером для нас всех, а вы до сих пор трещите о 61-м. Прошлое превратило вас в трусов!»
Майя метнулась и стукнула ее по голове. Джеки прыгнула на нее. Майя врезалась в край стола и задохнулась от боли и злости. Джеки ударила ее, но Майя сумела поймать ее запястье и укусила предплечье Джеки так сильно, как только могла, пытаясь разорвать ее мышцы. Затем их рванули друг от друга и удерживали на расстоянии. Комнату огласили вопли, все орали, в том числе и Джеки.
«Дрянь! Убийца! Убийца!»
И Майя слышала, как из ее горла между тяжелыми вздохами вылетают ругательства.
«Маленькая тупая шлюха! Маленькая тупая шлюха!»
Ребра и зубы болели. Кто-то старался заткнуть рот и ей, и Джеки.
«Шш, тихо! Они услышат нас, они донесут, придет полиция!» — приговаривал Спенсер.
Наконец Мишель убрал руку с рта Майи.
«Маленькая, тупая шлюха!» — прошипела Майя в последний раз и рухнула на стул.
Она обвела всех тяжелым взглядом, который сковал как минимум половину присутствующих в комнате. Джеки отпустили, и она начала ругаться вполголоса. Майя встала.
«Заткнись!» —
бросила она Джеки так зло, что Мишель снова встал между ними.
«Ты таскаешь мальчишек за члены и воображаешь себя лидером?» — грубо прорычал Майя. «Да у тебя нет ни единой мысли в голове, хоть шаром покати!» «Я не желаю ничего слышать!» — взвилась Джеки, и все вновь зашикали и вытолкнули ее в холл.
Майя решила, что Джеки посрамлена. Она набрала воздух в легкие и использовала оставшееся время, чтобы бешеным шепотом в пух и прах раскритиковать октогенов за их инфантилизм. Потом она даже взяла себя в руки и привела массу аргументов в пользу выжидательной позиции. Ее едкий гнев иногда прорывался сквозь рациональные доводы в пользу терпения, расчета и контроля. Никто не посмел ее опровергнуть. Теперь они взирали на нее, как на окровавленного гладиатора. Сама же Майя чувствовала себя настоящей черной вдовой, хотя ее зубы ныли после укуса, и ей с трудом удавалось поддерживать идеальный образ интеллигентного спорщика. На ее губах блуждала самодовольная улыбка, ее трясло, она боролась с поднимающимся чувством унижения и продолжала говорить, холодная, страстная и властная. Встреча завершилась угрюмым молчаливым согласием большинства. Любые восстания было решено отложить на неопределенный срок и продолжать держаться в тени. Спустя несколько минут она уже плюхнулась на сиденье трамвая между Мишелем и Спенсером, стараясь не разрыдаться. Им пришлось приютить Джеки и ее компанию, пока те оставались в Одессе. В конце концов, их жилище было безопасным. И выхода из ситуации не было. Офицеры полиции стояли перед комплексом жизнеобеспечения и около офисов. Они проверяли наручные консоли, прежде чем пустить кого-либо внутрь. Если бы она не пошла на работу, копы могли бы постучать в дверь ее апартаментов и вежливо поинтересоваться причиной ее отсутствия. А если бы она сидела в своем кабинете в Deep Waters, она бы тоже не смогла отвертеться от них. И не было никакой гарантии, что ее идентификационная карта и швейцарский паспорт сработают. Ходили слухи, что дробление информации, начавшееся после 61 года, прекратилось. Началось создание крупных интегрированных систем, в которых содержались даже довоенные данные. Отсюда и появилось требование новых паспортов. И если ее просканируют по одной из этих систем, она попадется. Ее отправят на какой-нибудь астероид или в каньон Кассей, будут пытать как Сакса и поджарят ее мозг.
«А может, наш час пробил?» — обратилась она к Мишелю и Спенсеру. «Если они изолируют все города и магистрали, что нам тогда делать?»
Они промолчали. У них не было ответа на ее вопрос. Внезапно проект борьбы за независимость показался ей фантазией. Неосуществимой мечтой, как и в то время, когда ее исповедовал Аркадий. Но Аркадий был столь оптимистичен и так сильно ошибся. Они никогда не будут свободны от земли. Никогда. Они навечно с ней связаны.
«Я хочу поговорить с Саксом», — произнес Спенсер. «И койотом», — добавил Мишель. «Надо поподробнее расспросить его о том, что случилось в Сабиссе».
«И Надю тоже»,
— сдавленно сказала Майя. Наде было бы стыдно за поведение Майи, если бы она увидела ее на сегодняшнем собрании. Майя поежилась. Ей нужна Надя, единственный человек на Марсе, суждением которого она все еще верила.
«Что-то странное творится в атмосфере», — пожаловался Спенсер Мишелю, когда они пересаживались на другой трамвай. «Мне хочется услышать мнение Сакса. Уровень кислорода поднимается быстрее, чем я ожидал, особенно на Северной Фарсиде. Как будто выпустили выводок удачных бактерий без каких-либо самоубийственных генов. Сакс собрал свою старую команду из Эхо Оверлука. Они до сих пор живы и работают в Ахероне и Да Винчи над своим таинственным проектом. Конструируют что-то вроде этих проклятых обогревательных ветряков. В общем, я хочу посоветоваться с Саксом. Мы должны работать вместе, иначе...»
«Иначе повторится 61-й», — настаивала Майя.
«Я знаю. Ты права, Майя. Я разделяю твою точку зрения. Надеюсь, что остальные тоже».
«Надежды недостаточно».
А это означало, что в данный момент ей надо действовать в одиночку. Ей придется постоянно скрываться, двигаясь от города к городу, от одного безопасного поселения к другому, как годами это делал Нергал, без дома и без работы. Она будет встречаться с членами революционных ячеек, стараясь удержать их всех от опрометчивых поступков. Нельзя дать им выступить слишком рано. Неужели она не сможет работать над проектом «Море и Лады»? Что ж, этот отрезок жизни завершен. Она сошла с трамвая и быстро направилась в сторону обрыва, резко повернулась, пересекла парк и поспешила к дому. Поднялась на лифте и побрела по знакомому коридору, чувствуя старость и сильную усталость. Бездумно сунула электронный ключ в скважину, переступила порог и посмотрела на свои вещи, на стопки книг Мишеля, репродукцию Кандинского над диваном, скетчи Спенсера, потрёпанный обеденный стол и стулья, кухонный уголок. Все было на своих местах, включая и фотографию возле раковины. Сколько жизней назад она узнала это лицо. Ну, ладно. Мебель разойдется куда-нибудь. Она стояла посреди комнаты, изможденная и несчастная, скорбя о тех годах, что проскользнули незаметно. Почти 10 лет продуктивной работы, настоящей жизни унесла очередная пыльная буря истории. Теперь ей надо сменить курс или хотя бы переждать, изо всех сил пытаясь сделать так, чтобы все они выжили. Проклятый шаткий мир. Бессмысленные обязанности, неумолимый бег сквозь настоящее, попутно разрушающий жизни. Ей нравились апартаменты, она привыкла к размеренному ритму жизни в Одессе. Жизни с Мишелем, Спенсером, Дианой, коллегами по работе, музыкой в кафе и маленькими ежедневными удовольствиями. Она из-под лобья посмотрела на Мишеля, который застыл в дверях. Он взирал на комнату так, словно хотел увековечить все в памяти, в том числе и саму Майю. Поймав ее взгляд, он пожал плечами. «Француз».
«Уже скучаю», — произнес он и вымученно улыбнулся.
Он был совсем не бесчувственный и все понимал. Он догадался, что на сей раз дело было не только в ее капризе или причуде. Нет, сейчас Майя столкнулась с почти безвыходной реальностью. Она сделала над собой усилие, улыбнулась в ответ, подошла и взяла его за руку. В коридоре образовался затор, поскольку из лифта вышли дети Зиготы. Ублюдки, они могли бы переночевать у Спенсера.
«Ничего, мы прорвемся», — сказала она, — «и однажды мы вернемся сюда».
В ярком утреннем свете они прошли к станции. Возле своего любимого кафе она чуть помедлила, посмотрела на влажные стулья, перевернутые на столах, и поплелась дальше. На станции они рискнули воспользоваться старыми идентификаторами и без проблем получили билеты. Сели в поезд, который ехал против часовой стрелки до Монте-Пульчано, а через час сошли с него, надели арендованные легкие скафандры и шлемы и выбрались наружу, за пределы купола. Теперь они спускались по холму, направляясь в один из крутых оврагов предгорий. Здесь, в замаскированном под булыжник вездеходе, их ждал койот. Он повез их сквозь сердце Геллеспонта по ветвящейся сети каньонов. Марсоход полз через перевалы в горных хребтах, настолько хаотичных, насколько могут быть хаотичны камни, падающие с небес. Майя думала о том, что угодила в ночной кошмар безумных лабиринтов, пока марсоход не спустился к западному склону. Там он миновал кратер Рабе и покатил по испещренным кратерами холмам земли Ноя. Они снова ускользнули из сетей, проделав путь, которым Майя никогда не пользовалась раньше.